Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. А это значит, мы открываем и листаем наш американский дневник, обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, анализируем с вами, рассматриваем характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире и как они влияют, прежде всего, на ситуацию в наших странах, прежде всего, у нас в России. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, вопросы, замечания. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Ну что, безумие продолжается. Под безумием мы, конечно, подразумеваем не окончившую, никак не заканчивающуюся предвыборную кампанию президентскую в США. Все уже поздравляют Байдена, все уже, даже Китай, правда, в такой завуалированной немножко форме, держится пока фактически из крупных игроков только Россия. Не торопимся признавать, все-таки ждем окончательных, все-таки официальных каких-то данных. А оснований, кстати, для такой задержки, для такой паузы у нас достаточно. И это, безусловно, не связано с нашими симпатиями или антипатиями. Я думаю, что сейчас очень многие эксперты в Америке думают, ну вот Россия не поздравляет, но это же уже лишний раз доказывает. Дональд Трамп — это русский парень. Да нет, ситуация гораздо проще. Дело в том, что в самой Америке пока еще не наведен порядок в этом деле. Генеральный прокурор Барр поручил Министерству юстиции расследовать случаи фальсификации выборов по всей Америке. Это достаточно серьезный шаг. И самое главное, что у него есть веские основания для всего этого. Мы с вами в прошлый раз, и не только в прошлый, и в других передачах по ходу этой предвыборной кампании президентской, я неоднократно говорил, что очень многие потусторонние силы, потусторонние я имею в виду, которые не имеют прямого отношения к политическому процессу, они, тем не менее, вот сейчас ангажированы вот в этой политической ситуации. Я говорил вам о политике профсоюза почтовых работников и о действии вообще самой Почты Америки. Огромные, так сказать, вопросы к ней, и они уже сейчас задаются официальными людьми. Это не только сенаторы-республиканцы, не только конгрессмены. Это, в частности, и офис генерального прокурора. И на местах в Штатах сейчас проводится огромное количество расследований. Трамп инициировал это, и, как ни странно, вот эта ситуация, в которую он сейчас попал, она в какой-то степени консолидировала, наконец, республиканскую партию. На протяжении многих лет, вот этих, вот, по крайней мере, 4 лет, ну, никак все-таки республиканцы не могли признать Трампа своим. И фактически, мы с вами знаем, в процессе его президентства они его бросали один на один с ветряными мельницами из Конгресса, из разведывательного сообщества. То есть поддержки как таковой не было. Но вот сейчас потихонечку республиканская партия консолидируется. Я думаю, что это не из-за того, что они вдруг неожиданно резко осознали свои какие-то правые, неправые действия, а я думаю, что здесь уже начинает работать инстинкт самосохранения. Потому что Америка сейчас подошла к такой черте, и в случае, если команда Байдена действительно придет к власти, я думаю, что нынешние американские консерваторы, в большей степени представленные именно в республиканской партии, как и все сообщество Америки, которое придерживается этих принципов, оно будет, ну, фактически не только нравственно-морально, но и в физической опасности. Потому что мы, наверное, с вами прекрасно можем понимать, кто теперь будет владеть улицей, кто будет править бал. Ведь проблема не в том, что сейчас появляются какие-то вооруженные, полувооруженные отряды, которые сейчас потребуют для себя. Это те самые мародеры, бандиты, убийцы и насильники, которые, прикрываясь политическими лозунгами ЛГБТ-сообщества, экологических организаций, Black Lives Matter, так знаменитые уже достаточно, на мой взгляд, очень такая одиозная организация, которая, безусловно, уже давным-давно уже перешагнула рамки той деятельности, которую они себе изначально общественно-политически представляли, и сейчас уже самым активным образом вмешиваются в политический процесс. И, кстати, сейчас вот речь Байдена относительно недавно, он как бы сейчас пытается дистанцироваться от этих левацких и ультрарадикальных организаций, которые представлены, но проблема в том, что они уже представлены в Конгрессе, они уже представлены во властных структурах, и поэтому, конечно же, мы здесь с вами прекрасно понимаем, это те самые силы, которые стоят сейчас из-за Камалы Харрис в очень большой степени. Это, прежде всего, калифорнийские организации, там их огромное количество, которое в той или иной форме уже сейчас. Это те, которые стояли за Бенни Сандерсом, это те, которые в очень большой степени правили бал вот в студенческих кампусах, которые именно тогда, оттуда, собственно говоря, исходили вот очень многие протестные настроения и конкретные действия, которые вели к нарушению, собственно говоря, закона. Вот. И так что вот сейчас они потихонечку пытаются дистанцироваться, но мне кажется, что это уже поздно. Мне кажется, что уже вот эта вот улица, вот эти радикалы, они уже, собственно говоря, в той или иной форме захватили, как бы привлекли к себе внимание, и сейчас они будут, ну, что называется, монетизировать свой протест. Они будут сейчас во главе там, ну, вот уже там Окасия Кортес, допустим, это... женщина, которая придерживается, ну, фактически большевистских взглядов, давайте так говорить, это уже не имеет отношения ни к социалистическим, ни, так сказать, если вы сравните ее высказывания, допустим, они есть сейчас уже появляются, и сравните, допустим, с монологами и тирадами Шарикова из «Собачьего сердца», поверьте мне, вы найдете очень и очень много общего. Поэтому в данной ситуации мы с вами должны понимать, что с, казалось бы, завершением предвыборной гонки, на мой взгляд, ситуация от этого не станет спокойнее, а наоборот. Поэтому мы должны здесь ожидать очень и очень многих еще событий, которые, я убежден, в той или иной форме, ну, не обрадуют никого. Если говорить о какой-то стабильности, сейчас уже просто не приходится. Вот. Тем более сейчас вот мы видим с вами, что есть, так сказать, конкретные действия, которые идут со стороны правовых структур, в частности, вот достаточно любопытна позиция генерального прокурора, потому что никто не ожидал, что он фактически сейчас даже привлек как бы на себя, вытянул на себя как бы внимание для того, чтобы рассказать, что происходит, и, судя по всему, он доведет это действительно до конца. Трамп сейчас тоже как бы немножко оживился. Мы с вами знаем, что сейчас вот начинается марш. Мы видим уже очень много его сторонников, которые пытаются в той или иной форме сказать. Мне очень понравилась риторика сейчас, которая несется вот со стороны Fox News канал. И заявления последние, которые они делают. Значит, что они сделали? Они стали публиковать списки мертвых душ. Вот. И, собственно говоря, возмущение, вот именно Fox News, в частности, Карлсона Такера, вызвало то, что Нью-Йорк Таймс, вот и сегодняшний выпуск Нью-Йорк Таймс газеты, он, знаете, таким крупный заголовок, это вот шрифт, которым сегодня Нью-Йорк Таймс набирала вот этот свой лозунг, он был сродни тому шрифту, который в этой же газете был, когда Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками победили во Второй мировой войне. И там было, значит, никаких, значит, смысл этого слога, никаких нарушений не обнаружено, никаких нарушений, ничего не было. На это, то есть это вот такое, no fraud find, да, никаких не было, значит, так сказать, преступных действий, все прошло нормально, никаких мертвых душ не было. А на это, собственно говоря, Fox News сейчас отвечает. Вот я, признаться, думал переписывать, но сейчас вот... Это бесполезно, потому что речь идет о не то что тысячах, а, по-моему, это уже какие-то многомиллионные списки. Хенри Джионта умер в 2012 году. Я вот вам сейчас читаю просто, чтобы вы понимали, что это не абстрактное какое-то суждение. И мне это понравилось, что Fox News сейчас стал уже говорить совершенно конкретные имена, которые конкретно люди, которые умерли. Значит, Хенри Джионта 2012 год умер, проголосовал, естественно, за демократа. Норин Лукас 2009 год умер. Джозеф Гарбано 2008 год. Томас Салливан 2006 год. Джордж Уайт, 1984 год, Джоди Престо, 13 год, Джимми Эванс. Ну, это вот, я говорю, это список, я вот стал вычислять, потому что, ну, это вот, это люди, они показывают фотографии, показывают, кто это конкретно. Вот, по разным подсчетам, допустим, это, ну, Невада, допустим, только вот один штат, а это не самый населенный штат. 41 тысяча бюллетеней фейковых. 41 тысяча. Я хочу вам напомнить, что разница во многих штатах между Байденом и Трампом была несколько тысяч человек. Это колоссальный, огромный. Я могу себе только представить, что происходило, допустим, там в каких-то других более населенных штатах. Это. И здесь еще любопытный момент. Я вот хотел обратить ваше внимание, что откуда это все появилось, каким образом это все произошло. Дело в том, что я вот листал, так сказать, архивы, вот нашел. 2019 год. Был такой сенатор Рон Уайт от Орегона. Естественно, демократ. Еще до президентской кампании. Он предлагал использовать как раз бюллетени по почте и отсылать им абсолютно всем людям, которые были зарегистрированы, не зарегистрированы, абсолютно всем гражданам Америки, которые достигли выборного возраста, когда они могут голосовать. Можно себе только представить, что каким образом это все получилось, если бы люди, которые уже давным-давно и умерли, или люди, которые вообще голосовать даже не хотят, но им по почте приходили десятки миллионов бюллетеней, и неизвестно кто, неизвестно как ими распоряжался. Я сейчас вас отсылаю к моей, так сказать, тираде по поводу Почты Америки, как они это отсылали, как они это привлекали. И мы с вами увидим, что здесь, конечно, на мой взгляд, достаточно полномасштабный заговор против Трампа. И я могу с полной уверенностью говорить, что Трамп, у него украли выбор. Казалось бы, ну а нам-то что? И я уж, безусловно, не хочу сейчас топить о Трампе. Я просто сейчас говорю и обращаю ваше внимание на эти факты. Вот почему. Эти люди таким образом выстраивают политический дискурс и политическую жизнь у себя в стране. Как вы думаете, вопрос, что называется, на засыпку, как вы думаете, каким образом они будут выстраивать международные отношения своей страны с другими? Как вы думаете, как они будут выстраивать отношения с Китаем, с Индией, с нами? Можем мы ожидать, ну, нормальной, хотя бы, я не знаю, приемлемой, честной игры вот в этой ситуации? Да, безусловно, нет. Потому что это коррумпированное, но помимо всего прочего, это еще абсолютно нелегитимная и абсолютно бездарная дилетантская команда. Это касается и Байдена, это касается, в очень большой степени касалось и Трампа. Я еще год назад говорил, если вы помните, если кто следит, вы помните, я сказал, что с уходом Река Тиллерсона фактически Трамп остался тоже без профессионала в своей команде. А вот сейчас давайте зададим вопрос кто следит за ситуацией в Соединенных Штатах Америки. Кто-нибудь может назвать, помимо вице-президента, который тоже, что называется, как черт из табакерки, выскочила пару месяцев назад, кто-нибудь может сказать, кто в команде Байдена сейчас? Какие люди будут управлять, допустим, Пентагоном? Какие люди будут следить, допустим, за внешней политикой? Кто будет осуществлять правовые функции, разведывательные и так далее? Кто-нибудь знает об этой команде? Кто-нибудь знает о приближенных Байдена? Ну, совершенно понятно, что это будет марионетка. И люди, которые... Почему их не видно? Да потому что эти люди не хотят, чтобы их видели. Потому что эти люди всегда привыкли, они будут в той или иной форме управлять и Америкой, и, собственно говоря, попытаться управлять всем миром из-за кулис. Это опять то самое внутреннее правительство, там, глобальное, мировое правительство, как угодно его называть. Но мы с вами сейчас подходим именно к этой категории. Вот за этой видимой такой, знаете, за дилетантизмом, за таким непрофессионализмом скрываются совершенно конкретные люди, которые очень профессиональны, которые очень подготовлены. И эти люди, безусловно, знают, что они хотят и чего они хотят добиться. Я вижу ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Сейчас, буквально через минуту, мы начнем с вами, я начну принимать звонки. Единственное, я хочу просто, ну, курьезный такой, знаете, я все думал, ну, что ж так Обама у нас вот вышел, знаете, вот прямо светится на экране, и Мишель Обама, и сам Барак Обама, ну, прямо вот соловьями заливаются. Я думал, ну, вот молодец, а своего вице-президента поддерживает. Да нет, все гораздо проще. Ой, господи, мемуары свои он выпускает сейчас. Вот уже выходит его книжечка. 768 страниц воспоминания. Называется она, конечно, ну, прям по-библейски. «Земля обетованная». Вот. И что он там делает? Он, конечно же, там говорит обо всем на свете, в том числе дает характеристику нашему президенту. Вот. И говорит, знаете, я вам сейчас процитирую, просто такой немножко спойлер вам сделаю. Значит, что он сказал? Он сказал, что... для меня, говорит, Путин показался физически заурядным. Вот. Ну, такой, говорит, физически заурядным для него. Ой, Барак Хусейнович, тебе ли насчет физического урядности говорить? Мы же, я надеюсь, вы помните это гуляющие по Ютубу кадры с его тренировкой, по-моему, в Польше где-то там с гантельками какими-то бегал, да? Вот, смешными. Это был такой мем, по-моему, на весь мир. Но вот, видите, физически... считает, что это ничего. Так, давайте возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер. Ну, конечно же, что эти новые президенты, это как старый почищенный пиджак. Угу. Там определяют не эти две партии, кто там лидеры, а там есть правильные структуры, там трехсторонняя комиссия, там совет по международным отношениям, медведевский клуб и все прочее. Но я хочу, знаете, о чем сказать. То, что вот эти все решения, которые принимаются, они идут как бы... победили правильно американцы, англосаксы в войне, в отечественной. Вот это, тут я полностью согласен. А знаете почему? Угу. Потому что уничтожили два великих народа, немецкий и русский, славян, западных немцев и нас, восточных славян. И они, конечно, сейчас делают свою политику, играют на этом...
Я понял, спасибо. Я несколько все-таки, я понял, так сказать, о чем идет речь, но я не совсем понимаю, каким образом это все соотносится. И уж если вы думаете, что после Второй мировой войны они уничтожили наш народ... русский, советский. Ну, я с вами согласиться не могу. Потери были колоссальны, но мы выжили. И, собственно говоря, с немецким народом особо ничего не случилось, потому что, если вы помните, Сталин говорил, по-моему, достаточно четко и конкретно, что Гитлера приходит и уходит, немецкий народ остается. Тем более, долгое время ГДР была более чем дружественная нам страна. Так что я не совсем понял вашу ремарку, уважаемый радиослушатель. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Рафаэль, меня зовут Анна.
Анна, здравствуйте, я вас узнал, да.
Спасибо. Ну, спасибо, хоть земля обетованная, а не террен комната.
Да, вообще-то вы правы.
Да, а то уже одну книжку с таким названием я вроде как знаю.
768 страниц, ну, подмазаться.
Да, потоньше.
Да. Но это же Обама писал, это же очевидец событий.
Ну, куда же, господи, нам с остальным разом в калашный ряд.
Да.
Да, он же пережил-то больше, чем слава Богу.
Но Нобелевский лауреат, вот видите, а вот у Святого Луки не было Нобелевской премии, и у Матвея не было, так что... Ну,
да
как
и у Набокова не было.
Да, это вообще, так сказать, никто. У нас тут прямо паноптикум такой.
Да.
Алексеевич, Обама, да, и, так сказать, поэтесса американская, великая поэтесса с очень символической фамилией Глюк.
Ага.
15 лет прожил в Америке, вы знаете, ни разу о такой не слышал, но вот Нобелевский лауреат. Да. Ну, Анна, а что вы думаете по поводу выборов этих? Что там сейчас происходит?
Вы знаете, для меня это вообще откровение. Я смотрю, как на какую-то не то комедию, не то трагедию, не то, не знаю, не то смеяться, не то плакать.
Угу.
Мне, в общем, все равно, кто будет, потому что каждый хуже.
Конечно,
любой,
да,
хуже.
Конечно.
Но у меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот сегодня услышала, что вы вроде как госпожу Клинтон планируют в Организацию Объединенных Наций назначить.
Ой, есть такое подозрение. И, знаете, Анна, еще больше подозрений есть. Вот непроверенное пока. Сразу хочу сказать, что это пока еще, я не знаю, вроде бы в плане шутки, может быть. Но я разговаривал со своим американским коллегой, и он говорит о том, что Хиллари Клинтон у нас может вернуться в правительство Байдена, вы знаете.
А там чего больше других нельзя найти?
Вы знаете что, ну вот, да, вот такая вот у нас, вот такая несчастная страна, Соединенные Штаты Америки, но нет у них никого просто. Потому что я вот с вами согласен, Анна, я думаю, будут старые имена. Старые имена, мы с вами еще это услышим, увидим их, так что, потому что я, ну, из этой молодежи, если он там эту Эмилию Кортес эту возьмет, так сказать, хулиганку откровенную.
Ой, а это я вообще помню.
Да, то это тогда будет вообще страшно.
Больше хулиганкой была только я. В общем, я так понимаю, что именно времена Рузвельта, Кеннеди, даже Гувера, как бы к нему не относились.
Да.
Что делать?
Ну да, я думаю, что именно так измельчало это все. Причем это мнение не только вот со стороны мы смотрим, это мнение очень многих американских экспертов. В частности, вот недавно ушедший Стивен Коэн, он тоже с сожалением говорил об этом. Покойный уже, да, вот, был блестящий специалист, был, умничка такой, и вот он тоже, с сожалением...
И человек очень порядочный.
Да, и он очень объективно, хорошо относился к России, у него очень всегда был глубокий анализ. Таких людей больше, конечно, после таких, после Киссинджера, после него, ну, кто там будет?
Киссинджер.
Не Помпео же, который уже просто изгаляется. Хорошо, Анна, спасибо вам большое, звоните, всегда буду рад. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Сергей Струч. Слушайте, вопрос к вам. Вот я тут услышал у вас одно противоречие, которое непонятно, проясните.
Давайте сейчас проясним.
Вы сначала сказали, что нет в команде ни Трампа, ни Байдена. знающих профессионалов и прочее, прочее. А тут же потом сказали, что из-за кулисья правят умнейшие люди. Ну, если они правят, если они умнейшие. В чем дело? Что только в том, что мы не знаем, как их зовут?
Я понял, да. Вы знаете что? Спасибо, хорошее уточнение. Давайте разберемся с этим. Безусловно, я имел в виду о тех людях, которые не являются членами команды Байдена. Это Байден является пристежкой к той большой команде, которую руководят эти люди. И, безусловно, когда я говорил о конкретных персонажах в данном случае, я говорил сейчас о мировой закулисье, я говорил сейчас о финансовых воротилах, те, которые сейчас работают на Блумберга, в Голдман Саксе работают, которые работают в аппарате Ротшильда, я хочу напомнить, те же самые, которые привели мальчика Макрона, извините, что я так говорю, но просто это их выражением было, гарсон, да, вот, Макрона президента, это те люди, которые буквально двигают фишками и фигурами нашей огромной шахматной доске. Правда, сейчас им становится все труднее это делать, но это вот та самая закулиса. И Байден, и кто бы то ни был, он их не контролирует. Это они его контролируют. Они контролируют эти протесты, они контролируют финансовое состояние дел в Америке, во всем англосаксонском и в целом. Поэтому здесь, на мой взгляд, противоречия нет. Хотел бы я знать, что есть какие-то, допустим, специалисты в команде Байдена. Нет. Я убежден, что Байден — это марионетка, как и Хиллари Клинтон, как и Обама, как и Дональд Трамп, но уже в гораздо меньшей степени. Поэтому на него так и ополчились все и вся. И надо отдать должное, Трамп все-таки пытался вырваться из этого. Трамп пытался вывести Америку из-под финансового контроля вот этого мирового олигархата. Ну вот посмотрите, что у него получилось. Не мытьем, так катанем. 62% — абсолютно железный электорат белое население Америки, да, железный электорат Трампа. Посмотрите, как переиграли все выборы, при помощи каких уловок. И это при всем при том, что, как вы знаете, американские выборы, в частности президентские, это единственные, по-моему, в мире, ну, среди таких крупных стран, которые на пушечный выстрел не подпускают международный контроль международных наблюдателей. На пушечный выстрел. Более того, говорят, что если кто-то появится, просто арестуют. Поэтому гуляй рванина, что называется, делай, что хочешь. Это уж, как знаете, из той самой присказки анекдота. Ну, тут-то нам фишка и повалила. Спасибо за звонок, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну вот это, конечно, безобразие, которое происходит, да? Даже возмутились прибалтийские тигры, я вот читал...
Вы знаете, там... да, Эстония, господи, это же вообще...
Да, ну как же так, они так были возмущены, что была попрана демократия в самой, как говорится, награде на холме, что даже папу уволили, правда, сына оставили, но тем не менее. Хотя они оба были министры, министр МВД, ну, вот папа уволился, а министра... экономики оставили пока.
Вы совершенно правильно говорите. Я вот хотел, вы очень хороший сейчас, как говорится, такой, знаете, струнку затронули. Я бы хотел вот...
Да, еще Дуда так как-то очень вяло поздравил. Говорит, ну, я вас поздравляю, типа, не с победой, а с хорошей проведенной операцией по поводу выборов. Выборная операция.
Ну, Дуда успел поучиться в советской школе еще. Ну, в советской, я имею в виду, в социалистической, так сказать, его детство прошло. Он успел это как бы застал. Он, наверное, он же прекрасно понимает, что вслед за Байденом на первого союзника Америки сейчас в Европе приедут ЛГБТ, сторонники абортов и прочее, прочее, прочее. Люди, которые отвергают любые религиозные традиции. Дуда же прекрасно понимает, чем это...
И аборты это будет, конечно...
Ну, это сейчас же туда такой десант высадится, помогать. Да, а поляки, оказывается, не так живут. Они против абортов. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас будут такие лекции там читать за соросятнички, за соросовские деньги. Да это только...
Поляки очень набожные люди. Вот я когда ездил по Польше, проезжаешь в Польше, в воскресенье все деревни вот эти
немецкие... Спасибо. И извините, пожалуйста, у нас звонки. Спасибо вам большое за звонок. Да, я вот хотел бы просто обратить внимание, вы сейчас подняли тему. Вот обратите, уважаемые радиослушатели, посмотрите сейчас, что происходит вот по нашему периметру, вот в странах бывшего Советского Союза, бывшего социалистического лагеря. Вы посмотрите, как сейчас они все очень кисло, как они сейчас комментируют это все, как они сейчас без энтузиазма выступают. Посмотрите, как они все притихли, вот те самые, которые, ну, я не знаю, так сказать, все, что исходило из Америки, это для них было, ну, буквально манной небесной. Все воспринималось, все одобрялось, ну, не может быть, это же сияющий град на холме. И посмотрите, как сейчас они все притухли, посмотрите, как они не понимают, что происходит. Посмотрите возмущение в Эстонии. А как это? Я ведь сказал, я же высказал свое мнение. Какое мнение? Тебе кто разрешил высказывать свое мнение по поводу Америки? Тебе что, так сказать, приехали, развернули парня с запада лицом на восток, вот туда гавкой, вот туда тявкой, там у нас проблемы, а на западе у нас все хорошо, ты что себе там позволяешь? И посмотрите, как весь энтузиазм улетучился сейчас у бедных наших, так сказать, грантоедов по периметру. Стыдно, конечно, и я, знаете, если честно говоря, просто и жалко, хотя эти люди сами себя загнали в это. Сейчас выпуск новостей, немного рекламы, а потом обязательно продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер. Продолжаем нашу передачу. Передача «Американский дневник», «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Обсуждаем события, которые происходят в Соединенных Штатах Америки, как они влияют на ситуацию во всем мире, как они влияют на ситуацию в наших странах. У нас передача «Диалог». Хочу вам напомнить наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Владимир пишет, поговорит, что Сорос купил 51% акций канала Fox. Да, ходят слухи такие, но официально пока подтверждения нет. Но это будет, конечно, печально, я думаю. Владимир пишет, Клинтон станет представителем ООН, если победит Байден. Да-да, это тоже, да, есть такая, так сказать, информация, но пока тоже еще пока не проверена она. Может быть, может так и статься. Деревенский парень, спасибо вам за добрые слова, вам тоже всего самого доброго. Вот. Вот Николай нам тоже пишет по поводу Хиллари Клинтон, неплохой выбор. Ну, по-моему, это ужасный выбор, Николай, это будет просто страшный выбор, прежде всего, кстати, для Америки. Вот Григорий тоже пишет, обамовская команда вернется. Я с вами согласен, в очень большой степени будут оттуда черпать. Потому что я хочу вам напомнить, что вот Камала Харрис, она очень близко знакома с Мишель Обамой. Более того, политтехнологи, которые работали над предвыборной кампанией Барака Обамы, вплоть до того, что составляли даже музыкальный плейлист, который сопровождал ее выступление, они перешли полностью, вот вся эта команда перешла к Камале Харрис. То есть здесь понятно, откуда все это, откуда, что называется, уши торчат, вот. Арбатрил пишет, Монике Левинске тоже найдется место рядом с Хиллари. Да, забытая история, но вот что называется, так и есть, да. Ну вот здесь пишут, что США создали масоны, для которых главный враг это 2346 христиан. Вы совершенно правы, что создали масоны. Практически все отцы-основатели, Джордж Вашингтон и Франклин и Томас Джефферсон, они все были масонами, но они не были врагами христианства, по крайней мере в той форме, в какой они. А вот по поводу православия, да, вопросы есть. Действительно, очень все это здесь сложно. Вот, Димитрус пишет, а как так получается, что мертвые души голосовали только за демократов? Неужели республиканцы не могли также заняться мертвецами? Значит, одна проблема, да, здесь, Димитрус, вопрос очень хороший. Дело в том, что республиканцы не контролируют профсоюз почтовых работников. Вот такая маленькая загвоздка. Вот, поэтому здесь, так сказать, совсем не понятно, каким образом там это делать. Я думаю, что мы в ближайшее время узнаем очень и очень много по поводу того, что же там произошло. Так, вот Николай пишет, а вы не пытались вычислить мертвых душ на выборах 16-го года, когда условно победил Трамп, или на наших родных выборов? А? Нет? Ну тогда ладно, это Николай так меня как бы подкалывает. Николай, в 16-м году, когда выгнал Трамп, и речи не было по поводу голосования по почте, если вы помните. А вы не первый раз пишете, я знаю, что вы достаточно много интересуетесь политикой. Вот проверьте, там не было этого голосования. Это раз. Теперь, по поводу наших родных выборов. Я с вами здесь согласен. Очень много у нас было, так сказать, и совершенно, так сказать, преступных вбросов, карусели. И я убежден, что об этом надо говорить, но только у нас передача про Америку. А вот мои коллеги, которые здесь, вот вы обязательно с ними связывайтесь, они с вами с удовольствием поговорят о выборах, которые проходят у нас. Но я вам хочу сказать, Николай, что такого безобразия, какое было в Америке сейчас, такого не было ни на каких наших выборах, насколько я могу сказать. Так что здесь, так сказать, по-моему, почувствуйте разницу. Нет, то, что происходит в Америке, это беспрецедентно. Это меняется, собственно говоря. Знаете, был такой вот роман, человек меняет кожу. Вот мне кажется, Америка меняет свою кожу сейчас. Демократия, свобода, все это уходит бог знает куда. Так, спасибо за комплиментарные вот здесь ваши, так сказать, 2346. Спасибо вот за ваш посыл. Вот, 7373, вот у нас Иракли тоже очень. Спасибо вам большое. Давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, как вы в Америке относитесь к проблеме Йеллоустона? Потому что, на мой взгляд, если что-то там случится, то Америка исчезнет как таковое государство.
Я понял, да, спасибо. Немножко в сторону, но давайте поговорим. Йеллоустоун, как вы знаете, это известный парк. Но дело в том, что основная его территория – это жерло потухшего огромного мегавулкана. Огромного, колоссального. В диаметре это, так сказать, речь идет о сотнях километров. И это действительно одно из тех мест, которое в свое время было вот такой супервулкан. Очень много спекуляций по этому поводу, очень много фильмов, голливудских фильмов, очень много литературы по этому поводу. Так что это научный такой вопрос. А мне нет, а в Америке это достаточно все живо, это все прослеживается. Я знаю, что там есть определенные научные, так сказать, лаборатории и станции, которые мониторят это все, следят. И действительно, последние годы было несколько такое, проходила информация, когда подземная, так сказать, деятельность вот под этим супервулканом, она действительно активизировалась. Но, насколько я понимаю, это не критично пока. А так, в целом, да, это такая, знаете, такой скелет в шкафу, и американцы очень осторожно об этом говорят, потому что я не знаю, сколько таких мегавулканов по всему миру разбросано, но, безусловно, это вот один из тот... одно из тех мест, которое напрямую связано с подземными, так сказать, под нашими так называемой магмой, и многие вулканологи очень и очень внимательно, и очень осторожно, и очень серьезно относятся вот к этому. Так что это так. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну что, у Трампа действительно украли победу,
да?
Хорошо продуманный заговор налицо. Ну, вначале вот все же видели, как уверенно, с большим запасом Трамп побеждал во всех так называемых колеблющихся штатах,
да.
Которые вдруг все вместе, внезапно, одновременно, вдруг стали все за Байдена. Ну, это не случайность, это тщательно спланировано все, и они будут доводить это, конечно, стараться до конца. На глазах фактически вот эта вся американская политическая система сейчас у нас прямо на глазах деградирует.
Да.
На территории США уже фактически сформировались два мировоззрения, которые не примирятся все уже. Ну, угу. В случае победы Байдена отношения между Россией и США резко обострятся. Ведь Путин-то сейчас в последнее время не случайно все делает публично. Испытания ракеты.
Да.
Потом объявляет, что вот сейчас буквально скоро войдет в боевое дежурство новый сверхзащищенный современный командный пункт ракетных войск. Об утверждении плана обороны уже объявлено тоже публично. Ну, когда это мы объявляли, что какой-то командный пункт, пускай он там сверхважный, что он вводится в эксплуатацию? Никогда.
Да.
А сейчас все это дело... Ну, заметно, вы, наверное, заметили, как у нас в России оживились либеральная часть общества.
Да, и я вот так... они, кстати, Сергей, они вот и у нас оживляются здесь. Я вот на ленту смотрю, многие беспокоятся. Да. Да, да.
Они прям радуются, оживают. Ну как же, свой человек приходит к власти, радуется. Да. Ну и потом у Байдена отношения с Китаем, наверное, будут чем-то получше значительно, чем с Трампом. И это вряд ли будет содействовать укреплению наших связей с Китаем. Китай нас уже один раз предавал, поэтому и сейчас может то же самое сделать.
Ну, в данной ситуации, да, мы прекрасно понимаем, что, и я надеюсь, что у нашего руководства достаточно будет и опыта, и знаний для того, чтобы выстроить новую политику вот в новой ситуации. Но вот я бы хотел обратить внимание, меня очень тревожит, допустим, вот такая вещь. Сейчас идет очень массированное такое проникновение Америки в Индию. И причем это все вот под видом Камалы Харрис. Сейчас в Индии ее культ такой своеобразный. Да-да-да. И это тоже вот очень опасно, потому что если удастся Индию, что называется, вывести из-под сферы нашего влияния, хотя бы минимального, конечно, я не буду говорить, что там слишком много, но тем не менее, это будет очень большой удар. И они используют сейчас вот то, что вы говорили, Сергей Иванович, помимо того, что Китай Здесь у нас будет разыгрываться еще индийско-китайская карта, и те противоречия, которые между этими двумя странами, они сейчас будут, безусловно, педалироваться именно Соединенными Штатами Америки. И мы должны здесь очень внимательно следить за Индией, да, и огромное внимание сейчас уделять именно индийскому нашему вектору, обязательно.
Рафаэль, да, закончим такой фразой, как говорил товарищ Сухов, только без паники.
Ну, паники, да, я надеюсь, не будет. А вот то, что мы в Судане базу открываем, это вот действительно, я думаю, что это очень хороший ответ будет. Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Святослав.
Да.
Знаете, во-первых, я хочу сказать, напомнить вообще-то слушателям и, собственно, ведущему, что Великую Отечественную войну, все, что мы сейчас имеем и построили, это партия большевиков. Это вопрос первый. Uh-huh. Значит, далее. Это то, что там Кортес и так далее. Я вам дам. И вот, собственно говоря, Фидель Кастро что сказал? Что идеальная однопартийная система создана в США. Республиканцы, демократы. Это то, что... А что за Трампом? Те же самые люди, что будут за Байденом. Те же самые будут управлять. Тоже будет это самое, как бы сказать, цифровая экономика, то же самое будет идентификация лиц, то же самое, что и делает Путин, что и делают Собянин, что то же самое.
Я понял,
из одного центра управляют ими, из одного центра.
Я понял, да. Святослав, извините, просто звонки. Да, Святослав, по поводу ваших звонков. Соглашусь с вами, безусловно. И, собственно говоря, никто и не спорит, что это действительно однопартийная фактически система. Вот. Но я не могу согласиться, что одни и те же люди стоят и за Трампом, и за Байденом. Мне кажется, здесь вы ошибаетесь. И уж тем более, ну, кто спорит о том, что войну под руководством именно партии, коммунистической партии, выиграли в данном случае Советский Союз. Никто об этом не спорит, по крайней мере, уж не на моей программе. Понимаете, здесь вот не нужно от меня защищать Америку, не нужно от меня защищать коммунистическую идею, коммунистическую партию, допустим. Я прекрасно помню, как люди эти поднимали, так сказать, войска в атаку, и первые шли, и первые погибали. Здесь не об этом речь идет. Речь идет о том, о риторике раннего большевизма, который я сейчас говорю. Это кто не с нами, тот против вас. И вот то, что сейчас используют левацкие группировки в Америке, это вот как раз вот то разрушительное, что было, и что, через что Советский Союз очень быстро прошел и отказался, кстати, и осудил, в конце концов. Я ведь сейчас об этом говорю. А это вот непоротое поколение сейчас, новенькое, которое идет сейчас вот в когорте Байдена, они ведь совершенно этого не знают. А у них же ситуация и подход именно такой. Разницы ведь никакой. В свое время большевики говорили, и кто не с нами, тот против нас. И, соответственно, если ты там, допустим, аристократ, дворянин, тебя расстреливали, брали в заложники. Ну, было это. Точно так же и здесь сейчас говорят, понимаете? Ведь сейчас посмотрите критерии оценки. Если ты не поддерживаешь ЛГБТ-сообщество, ты, значит, враг. Ты, соответственно, это. Если ты не целуешь, так сказать, ботинки и не становишься на колени, ты, значит, враг, ты такой-сякой. И это совершенно конкретно сейчас выражается в Америке. Я это имел в виду. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Алло, Рафаэль, добрый вечер. Да. Извините, деревенский парень.
Да, извините, добрый вечер.
Поправлю. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей.
По-другому.
А я как
назвал? Сергей Алексеевич звонил до этого. Вы по-другому чуть-чуть отчество его назвали.
Ну, извиняюсь, да, Сергей Алексеевич, да.
Рафаэль, такой у меня вопрос. Скажите, вот мы опять сейчас, вот Байден не приступил, но мы его рисуем вообще монстром.
Угу.
Почему мы после каждых выборов, каждого президента Америки рисуем для нас монстром? Вот скажите, пожалуйста.
Я понял, да. Посмотрите, значит, дело в том, что в само понятие, кого-то мы рисуем, допустим, да, есть журналистика, публицистика. Здесь мы называем так, как мы считаем, для того, чтобы показать, допустим, такую, знаете, и эмоционально, мы можем себе это позволить. Как вы сами прекрасно понимаете, наше, допустим, политическое руководство, будь то президент, допустим, или наш министр иностранных дел, они никогда себе не позволяют в такой форме это рисовать. Я, как журналист, имею на это право. Я так думаю. Тем более, я ведь ни в коей мере не оскорбляю этих людей. Да? Хотя эти люди, вот эти же самые люди, о которых я сейчас говорю, они себе позволяют оскорбительно говорить и о России, о моей родине, и о нашем руководстве, и о президенте. Понимаете? Вот разница принципиально именно в этом. И когда, допустим, появляется, если есть какие-то хорошие вещи, если кто-то говорит какие-то позитивные оценки, то мне, конечно, это тоже приятно. И я тогда это тоже, как вы знаете, отмечаю всегда и говорю о том, что вот когда, допустим, в начале Трамп пытался там наладить отношения с Россией, не только я и все мои коллеги, мы с удовольствием это подчеркивали и говорили об этом, но, к сожалению, сейчас очень мало у нас причин, резонов, чтобы говорить или в какой-то степени позитивно оценивать нынешнее, уходящее, приходящее политическое руководство Америки. Потому что помимо того, что, помимо дилетантизма, простите, я повторю фразу, которую я фактически на каждой передаче своей повторяю, но это русофобы. Но это русофобы. А с этими людьми я не думаю, что мы должны цацкаться в какой-либо форме. Но Байден совершенно конкретно, деревенский парень, он совершенно конкретно говорит, Россия это наш враг. Он не говорит там, допустим, что это партнер там или кто-то, enemy, он говорит, что это враг. Но мы враги его, ну как вы будете с ним еще говорить? Как этому человеку дать понять, что он стопроцентно не прав? Сказать, ну ладно, партнер, нет, я не буду это. Может быть, Мария Захарова не имеет права говорить более резкие слова, уж тем более Путин или там, допустим, Лавров. А я буду об этом говорить. Потому что я думаю, что это прежде всего подобная характеристика и риторика, она унизительна для политического истеблишмента самой Америки. Они себя принижают, они сами делают свои высказывания дешевыми популистскими вбросами. Это даже ниже уровня желтой прессы журналистики. Поэтому я буду на это обращать внимание и буду именно так говорить. В данном случае, и повторю еще раз, это касалось и политики Трампа, которая была, и Байден, который сейчас будет, я ничего хорошего не жду, и поэтому повторю еще раз. Чума на оба ваших республиканских демократических дома. Не будет там ничего хорошего. Эти ребята закусили у дела. Надо им немножечко дать все-таки прочухаться. Потому что они ведь так, бог знает, до чего доведут. Не только свою страну, но и всех нас. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Алло?
Да-да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Иван. Вот как раз на эту тему вопрос. Угу. Вот скажите, ведь рано или поздно президент Российской Федерации поздравит Байдена.
Угу.
Неужели он никак не отреагирует на то, что говорил тот на дебатах, это ФАГ и прочее, может быть, присущим его чувством юмора формальное поздравление, а в конце там искренне...
Вы совершенно правы, вот вы очень хорошо подметили, уважаемый Иван, вот как может Путин, допустим, разговаривать потом с Байденом или с Камалой Харрис, которые называли его, ну, это, так сказать, оскорбительные слова просто. Это не просто, допустим, там негативный, там он, там, я не знаю, авторитарный лидер, там диктатор, допустим. Нет, там просто были оскорбительные слова, по сути своей. Если вы эти слова оскорбительные скажете, допустим, любому служащему в американском государственной организации, в любой абсолютно, вас просто арестуют, и у вас будет административное наказание. За это вы заплатите либо штраф, а если у вас нет денег и хорошего адвоката, вас посадят в тюрьму. Но, тем не менее, эти люди считают совершенно нормально вот таким образом говорить о нас. Причем я хочу повторить, мы не говорим сейчас о бандеровской Украине, которая гавкает уже бог знает сколько. Мы не говорим сейчас о поляках, мы не говорим сейчас о румынах, мы не говорим сейчас то, что раздается из Прибалтики. Я говорю сейчас об Америке, или страна, которая, или Англия, допустим, та же, страна, которая, по идее, должна следить за своими словами-то. Но это же не просто так, ведь все же слушают. Нет, как помелом метет, понимаете? Как помелом ведет. Посмотрите, как, допустим, я, ладно, там она, посмотрите, как он высказывался о бывшем генеральном прокуроре, которого с его подачи тогда уволили, который пытался разобраться в коррупционных делишках его сына. This son of a bitch was fired. И этот сукин сын был уволен. Я позвонил, я ему сказал, что если через 2 часа там... Это вот Байден такой у нас, тогда еще вице-президент. И если не уволите, денег вам не будет. Ну, естественно... Ой, господи, Порошенко, конечно, сразу же уволил. Он бы, наверное, я не знаю, там, свою семью бы уволил, если бы ему приказали из Америки. Так, ладно, давайте еще возьму, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, да, здравствуйте еще раз. А вот тут Камала тут говорит, как только мы придем к власти, мы сразу будем отбирать у народа оружие. Вот каким образом она это хочет сделать, у американцев отобрать оружие?
А, ну я хочу посмотреть. Вы знаете, на протяжении вот уже, я не знаю сколько, вот это вопрос о второй поправке, он где-то первый раз это поставил Джон Роберт Кеннеди. Роберт Кеннеди, он был в правительстве своего брата тогда генеральным прокурором и министром юстиции. И вот он был либеральный, естественно, демократическая партия, и он вот в середине 60-х годов пытался вот поставить этот вопрос, отобрать у американцев оружие. Вы знаете, у Национальной оружейной ассоциации Америки есть хорошая такая, знаете, это их лозунг такой. From my dead cold arm. Это значит from my dead cold arm. Значит, вы у меня оружие сможете забрать только из мертвой холодной руки. То есть подразумевается, что если меня убьют, и вот только тогда, когда уже мой труп остынет, вы сможете вырвать у меня оружие. Я не думаю, что это получится. Это все уже, как говорится, такая, знаете, после избирательная риторика. Я не думаю, что это в какой-то степени может быть. Вот. Так что вот так вот. Так, еще раз хочу напомнить. 925-888-94-8. Да, ну, я думаю, договорить даже не нужно. У нас тут звонки есть. Да, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот буквально вчера я слушал политолога одного, востоковеда по Турции, знатока, очень известный. И он сказал, что мы якобы переиграли Путина и Турцию, и Америку. И Помпео прилетел в Турцию. Что-то там у них не сошлось. Что-то тут за ситуация. Азербайджан, Армения... Вроде бы мы как бы из Турции хорошо, везде, что какие-то нестыковки. Что тут за положение у нас?
Вы знаете что, да, я понял, да. Дело в том, что, вы знаете, я меньше всего сейчас хочу комментировать ситуацию, которая складывается в Нагорном Карабахе. Я уже говорил об этом. Вы, надеюсь, понимаете, что я человек достаточно заинтересованный, и человек, который объективен в этой ситуации, быть не может. Но я могу сказать одно, что то, что сделано, уже сделано. Вот. И ни в коей мере, так сказать, сейчас там пересматривать, анализировать пока еще, на мой взгляд, по крайней мере, еще рано. Но мне кажется, то, что положительный фактор, то, что сейчас российские войска находятся там, на территории Карабаха, в окружении в основном армянского населения, я надеюсь, что это все-таки благоприятно скажется на общей ситуации, по крайней мере, эти люди будут защищены. Неизвестно, что там начнется, когда туда войдет турецко-азербайджанский контингент, если он даже там подойдет. Вы знаете, что сейчас беженцы, армянское население сейчас тысячами-тысячами покидает насиженные свои места и перебирается в те зоны, которые контролируются либо армянскими войсками, либо российскими миротворцами. Так что я просто хочу, давайте все вместе просто пожелаем, во-первых, чтобы гражданское население ни в коей мере не подвергалось опасности, пожелаем нашим солдатам, российским там миротворцам, чтобы они себя там тоже чувствовали, потому что эта земля для них не чужая, там их друзья находятся, вот. Ну а что и каким образом будет развиваться в целом ситуация, мы с вами еще посмотрим, вот. Единственное, что, конечно же, я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, что... Турции никогда не устроит такая ситуация, когда она не будет контролировать какие-то действия или еще что-то. И вот эти наши войска, это сейчас как кость в горле им. Поэтому я просто искренне надеюсь, что нынешнее турецкое руководство, оно будет руководствоваться здравым смыслом. И вот подобные провокации, которые были с нашим вертолетом, гибелью наших ребят, не дай бог они еще раз повторятся. Я надеюсь, что тогда уже надо будет и отвечать. Потому что слишком очень часто над турецкой землей падают наши самолеты и наши летательные аппараты. А некоторые безответственные послы, которые здесь у нас сидят, еще смеют свой поганый рот открывать и говорить: «На войне, как на войне, как не стыдно, мерзость». Если бы это было бы на войне, как на войне, господин Бельбюль-Оглы, что бы там бы осталось тогда от тех, кто это сделал? «На войне, как на войне». Ой, ладно, давайте эту тему не дать, потому что я говорю, что она для меня больная, не будем, так сказать, углубляться в это. Я надеюсь, что в других передачах мои коллеги на радиостанции «Говорит Москва» подробно вам еще обо всем этом еще расскажут и не один раз. Так, что у нас тут еще? Ну вот здесь вы, спасибо, комплиментарно, вы спрашиваете насчет ситуации в Карабахе. Я уже сказал, что я не воздержусь пока от каких-то комментариев. Вот, потому что не хотелось бы сейчас это выдерживать. Там горе, там слезы, там кровь, так что здесь другого ничего нет. Владимир пишет, если Байден выиграет, то это будет катастрофа не только для США, но и для всего мира. Ну, я вот, кстати, Владимир, я с вами в какой-то степени здесь соглашусь, потому что проблема, я не знаю, какие у вас, так сказать, причины для этого, а для меня здесь прежде всего... Это то, что Байден, это не то, что он не контролирует ситуацию. Это вот один из тех немногих случаев, когда это абсолютно 100% зависимая фигура. И это не только здесь какие-то, знаете, политологические, конспирологические вещи. И по возрасту чисто. Я желаю ему здоровья, так сказать. Никто не хочет, чтобы там что-то произошло. Но, тем не менее, вот в очень большой степени это именно таким образом и может произойти. И это уже, собственно говоря, в очень большой степени происходит, да. Вот, Валерий пишет, рублю кранты. Я не знаю, откуда вы это взяли. Я думаю, что за последние 30 лет можно каждый день в любой радиопередаче говорить, рублю кранты, и вы, к сожалению, будете правы, Валерий. И вот, Но, по крайней мере, сейчас вроде бы это все как бы укрепляется, и я надеюсь, что все это будет хорошо. Так, наша передача подходит к концу. Я бы хотел сказать, что я помню свое обещание по поводу передачи об образовании в Соединенных Штатах Америки. Я ее готовлю. Более того, я постараюсь пригласить моего коллегу из Америки, чтобы наша передача была более полная. Поэтому я буду, так сказать, она готовится. Я надеюсь, вы понимаете, что я ее откладываю, потому что очень много событий сейчас происходит в Америке. И вот пока не улеглась эта лихорадка, уже послевыборная лихорадка, да, мы пока будем с вами все-таки обсуждать события текущего дня в Соединенных Штатах Америки. Но передача об образовании обязательно у нас будет, и я обязательно обещаю, что я изначально, предварительно за неделю я вам сообщу, потому что вы присылаете здесь и сообщения, и напоминаете мне, поверьте мне, что мы обязательно поговорим. Мы поговорим о школах средних, мы поговорим об университетском образовании, тем более, что я прошел через это и как преподаватель, и как аспирант. Так что я надеюсь, что передача будет очень полной, и вы очень-очень много новых вещей узнаете. На этом передача подходит к концу. Мы с вами обязательно продолжим наш разговор, диалог через неделю. Всего вам самого и самого доброго.